сегодня вспоминаем.
День 2 марта в истории. В 1611 году выборный земский староста Кузьма Минин начал набирать в Нижнем Новгороде народное ополчение для борьбы с поляками. В то время он был мало кому известным мясником, но твердо верил в свою историческую миссию. Усомнившись в этом, Минин рассказывал о своем ночном видении. Во сне к нему якобы приходил преподобный Сергий Радонежский и со словами о спасении России. Для спасения требовалось как минимум две вещи – люди и деньги. И прежде всего предводитель. Сам Минин не мог возглавить ополчение, он не был военным, но он нашел того, кто это сделал, князя Дмитрия Пожарского. Оставалось собрать деньги, которые у жителей богатого торгового Нижнего Новгорода водились. Но когда нижегородцам было предложено сделать раскладку средств по населению, население сказало: «А у нас денег нет». Тогда Минин, великолепно зная горожан, бросил свой знаменитый клич: «Заложим жен и детей наших, но спасем русскую землю». Никто не был против. А раз так, то Минин с выборными людьми взял силы и выставил на продажу в холопы жен и детей всех состоятельных граждан города. Главам семейства ничего не оставалось делать, как идти на огороды, выкапывать кубышки с запрятанными деньгами и выкупать собственные семьи. В 1779 году Санкт-Петербургские ведомости сообщили о создании прообраза прожектора. Искусство делать составное из многих частей зеркала, которое производит удивительное действие, умножая свет в 500 раз. Как писала газета, изобрел нижегородский механик-самоучка Иван Кулибин. Накануне Кулибин продемонстрировал свой прибор, осветив им из окон Академии противоположный берег Невы. Вскоре фонарь с зеркальным отражением стали употреблять в быту и на военном флоте России. 2 марта 1831 года в Москве в церкви у Никитских ворот Александр Сергеевич Пушкин венчался с Натальей Николаевной Гончаровой. Впервые поэт встретился с будущей супругой в декабре 1828 года на балу, который именовали «Ярмарка невест». Натали слыла первой красавицей Москвы. Пушкин влюбился, стал посещать семью Гончаровых, а в марте 1829 года сделал предложение и получил отказ. Выждав год, в апреле 1830 года Александр Сергеевич повторил попытку. На сей раз предложение было принято. Нельзя сказать, чтобы Пушкин в глазах света был завидным женихом. Мелкий чиновник Министерства иностранных дел, любитель пирушек, женщин и карточной игры. Вечно в карточных долгах, постоянного стабильного дохода не имеет, живет преимущественно на литературный гонорар, что ненадежно. Однако семейство Гончаровых было разорено и тоже еле-еле сводило концы с концами, потому и предложение Пушкина было в конце концов принято. Будь Гончаровы побогаче, вряд ли поэт получил бы согласие на брак. О финансовом положении Александра Сергеевича красноречиво говорит тот факт, что он оставил после себя долгов и неуплаченных платежей 200 тысяч рублей. Сумма по тем временам колоссальная. Все долги Пушкина оплатил царь Николай I. После венчания с Натали поэт писал: «Я женат, я счастлив. Одно желание мое, чтобы ничего в жизни моей не изменилось. Лучшего не дождусь». Но с женитьбой на Натали в жизни поэта изменилось многое. Судьба приведет Пушкина к Черной речке и роковому выстрелу Дантеса. В 1837 году 2 марта был арестован 22-летний корнет лейб-гвардии гусарского полка Михаил Лермонтов. Спустя 9 дней после смерти Пушкина он написал заключительные 16 строк стихотворения на смерть поэта. Обвинявший в гибели поэта высокопоставленных проходимцев, жадную толпою стоящих у трона. Это тотчас сделало его знаменитым и в то же время вызвало негодование при дворе Николая I. Николай I распорядился старшему медику гвардейского корпуса посетить этого господина и удостовериться, не помешан ли он. Вскоре автор непозволительных стихов был арестован и выслан в Нижегородский драгунский полк, стоявший в Грузии. Год 1917. Закат российской монархии. В этот день император всероссийский Николай II подписал отречение от престола в пользу брата Михаила. Во имя спасения России, удержания армии на фронте и спокойствия нужно сделать этот шаг, записал Николай II в своем дневнике. «Я согласился. В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом измена и трусость, и обман. Через несколько дней последний российский император вместе с семьей был арестован. В этот день родились. В 1800 году родился выдающийся русский поэт Евгений Баратынский. Драма его жизни – преступление, совершенное в молодости. За кражу крупной суммы денег у отца-товарища Баратынского исключили из пажеского корпуса и отправили на военную службу солдатам с запрещением производства в офицеры. Юноша был близок к самоубийству, желая смыть клеймо. Баратынский прослужил солдатам 7 лет, и только в 25-летнем возрасте его согласились произвести в офицеры. Он всегда чувствовал себя неуютно в высшем обществе, несмотря на богатство родителей и большое приданое жены. Баратынский жил по большей части уединенно в своем имении, редко наезжая в Москву. Его очень ценил Пушкин. Баратынский принадлежит к числу отличных наших поэтов. Он у нас оригинален, ибо мыслит. В 1824 году в Туле родился Константин Дмитриевич Ушинский, русский педагог-демократ, основоположник научной педагогики в России. Самая важная часть воспитания, писал Ушинский, — образование характера. Никогда не обещайте ребенку, чего нельзя выполнить, и никогда не обманывайте его. Во времена, когда порка считалась неотъемлемой частью воспитания во многих дворянских семьях и гимназиях, Ушинский утверждал, что страх телесного наказания не сделает злого сердца добрым. А смешание страха со злостью – самое отвратительное явление в человеке. Вечно нестареющее детство души есть глубочайшая основа истинного самовоспитания, считал выдающийся педагог. В 1931 году в селе Привольное Ставропольского края в крестьянской семье родился Михаил Горбачев, лауреат Нобелевской премии мира, последний генеральный секретарь ЦК КПСС, первый и последний президент СССР. Он стал генсеком Компартии в марте 1985 года в момент важнейших изменений в советской истории и проложил путь программе стремительных реформ советской системы, которая стала известна как «Перестройка». В 1988 году Горбачев начал подкреплять перестройку изменениями в самой партии. В 1989 он был избран главой государства, а в марте 1990 стал президентом. Но многообещающая революция, которую он начал, привела к краху советской экономики, лишила власти коммунистическую партию и провозгласила независимость бывших республик Советского Союза. Приобретая популярность за границей, Горбачев в конечном счете утратил поддержку внутри страны. После поражения ГКЧП в 1991 году и подписания Беловежских соглашений он объявил о своей отставке с поста президента СССР и подписал указ о передаче полномочий президенту РСФСР Борису Ельцину. В 1947 году родился талантливый российский актер Юрий Богатырев. Увы, он не прожил и 42. Юрий Богатырев дебютировал в кино в 1970 году в короткометражном фильме Никиты Михалкова «Спокойный день в конце войны». А известность пришла к нему 4 годами позже, когда он снялся в картине «Свой среди чужих, чужой среди своих». В дальнейшем у Михалкова он сыграл яркие разноплановые роли в фильме «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Несколько дней из жизни Обломова», «Родня», «Очи черные». В наибольшей степени его драматический талант раскрылся в картине Ильи Авербаха «Объяснением в любви». Он считал себя характерным актером в самом широком смысле, который может создавать непохожие образы, выступать в разных жанрах. Он никогда не прятался за грим, а преображался, проникая в суть персонажа и внешне, и внутренне. В этот день, в 1855 году, умер Николай I, российский император. Военизированная атмосфера Петербурга с ранних лет определила увлечение Николая военным делом, особенно тем, что касалось его внешней парадной стороны. Политическая система взглядов Николая отличалась ярко выраженной консервативной антилиберальной направленностью. В 1817 году состоялось бракосочетание Николая с принцессой прусской, получившей после перехода в православие имя Александра Федоровна. Весной следующего года родился их первый сын Александр, будущий император Александр II. В 1819 году император Александр сообщил брату и его жене, что официальный наследник престола великий князь Константин Павлович намерен отречься от своего права, поэтому наследником предстоит стать Николаю, как следующему по старшинству брату. Николая потрясло это сообщение, он чувствовал свою неготовность принять груз государственного управления. Ни его образование, ни кругозор этому не соответствовали. Неожиданная смерть Александра I выявила всю сложность и двусмысленность сложившейся династической ситуации. В день присяги Николая, 26 декабря 1825 года, произошло восстание декабристов. Судьба Николая висела на волоске, но он сумел подавить восстание, проявив решительность и беспощадность, свойственные ему в минуту опасности. Николай основной целью своего царствования считал борьбу с повсеместно распространившимся революционным духом и всю свою жизнь подчинил этой цели. Царствование Николая I закончилось крупнейшим внешнеполитическим крахом. Крымская война 1853-1856 годов продемонстрировала организационную и техническую отсталость России от западных держав, привела к ее политической изоляции. Тяжелое психологическое потрясение от военных неудач подорвало здоровье императора. Таким был день 2 марта в истории. У микрофона была Анастасия Виноградова.